Время новостей православного мира в еженедельном информационном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Он положил начало монашеской жизни на нашей земле. 15 сентября православная церковь чтит память преподобного Антония Печерского. Семинаристы. Новый учебный год начался в киевских духовных школах. Храм при госпитале Одесский храм святого благоверного князя Александра Невского отметил престольное торжество. Праздник классической музыки его отметили на территории Киево-Печерской лавры. За активный образ жизни пенсионер из Минска доехал на велосипеде до Афона. В польском городе Гданьск создают самый большой в мире алтарь из янтаря. Многие наши предки, связывая свою жизнь с монашеством, начинали свой путь с Афона, среди которых были и будущие подвижники. Наиболее выдающимся из них, несомненно, считается преподобный Антоний Печерский. Он фактически положил начало монашеской жизни на нашей земле, полностью построив его по примеру монастыря Святой Горы. О святом, память которого православная церковь чтит 15 сентября в нашем сюжете.
На Святой Горе Афон есть древний монастырь Эсфигмен. С трех сторон его окружают отвесные скалы. С четвертой бушует море. Если взобраться на одну из скал, там можно увидеть небольшую пещеру. В этой пещере на рубеже X-XI веков начинал свой подвижнический путь великий русский святой, преподобный Антоний, будущий печерский подвижник. Там все сохранилось почти так же, как было в те давние времена.
О великом святом сохранилось мало достоверной информации. Его раннее житие было утеряно, летописи упоминают о преподобном скупо. Но сохранились такие памятники древнерусской культуры, как сказания о Борисе и Глебе, Киево-Печерский патерик, слово о законе и благодати и житие и поучение преподобного Феодосия Печерского, ученика Антония. Из них-то мы и знаем о жизни и подвиге святого отца русского монашества.
Основатель Киево-Печерской лавры, преподобный Антоний, родился в 983 году, недалеко от Чернигова, в местечке Любичи. С юных лет Антипа, а так нарекли его родители, хотел стать иноком. И, повзрослев, отправился странствовать. Достигнув Афона, Антипа был поражен красотой и устроением этого святого места. Здесь он и принял монашеский постриг с именем Антоний. В честь Антония Великого, признанного родоначальника монашества и пустынножительства, жившего в III-IV веках. Юный инок во всем старался угодить Богу, особенно преуспевал он в кротости и послушании. По внушению от Бога, видя в Антонии будущего великого подвижника, игумен монастыря Эсфигмен отправил Антония на родину. На прощание игумен сказал: «Антоний, пора тебе и других руководить во святой жизни. Возвратись в свою русскую землю, да будет тебе благословение Святой Афонской горы. От тебя произойдет множество иноков».
Возвратившись домой, Антоний начал посещать монастыри Киевской земли, но нигде он не нашел такой правильно устроенной монашеской жизни, какой он привык на Афоне. И вот однажды на крутом берегу Днепра, который так напоминал ему любимый Афон, на одном из киевских холмов он обнаружил пещеру.
Пещера была выкопана священником Ларионом, ставшим впоследствии святым митрополитом киевским. Здесь Антоний и остановился, и стал подвязаться в молитве, посте, бдении и труде. Люди начали приходить к подвижнику за благословением, советом, а иные решались навсегда остаться со святым. Стремившихся к иночеству Антоний принимал с любовью. Когда около преподобного собралось 12 человек братья, общими усилиями была выкопана большая пещера, и в ней устроена церковь и келья. Как только работы были закончены, Антоний удалился из обители, поставив над братьей игуменом блаженного Варлаама.
Выкопав себе новую пещеру, преподобный Антоний затворился в ней, но вскоре возле места его уединения начали селиться иноки. Вот так и образовались ближние и дальние пещерные монастыри.
Впоследствии над дальней пещерой была выстроена небольшая деревянная церковь в честь Успения Божией Матери. Через некоторое время пещеры на Берестовой горе стали тесны для умножавшейся братьев-паломников. И вот великий киевский князь Изяслав упросил иноков построить вместо пещер монастырь. Как свидетельствует Киево-Печерский патерик, сама Царица Небесная отправила на берега Днепра каменщиков и послала с ними икону своего Успения, ставшую главной святыней обители. «Хочу церковь построить себе на Руси, в Киеве. Приду, чтобы видеть эту церковь, и буду в ней жить», – молвила владычица. Так образовалась обитель, которую назвали Печерской, то есть основанной над пещерами. Обитель эта стала первым духовным центром нашего государства.
Слава монастыря уже в первое десятилетие его существования распространилась по всей Руси. И вскоре по образцу Киево-Печерской обители преподобного Антония стали строиться и другие. Вскоре после того, как был построен монастырь, преподобный Антоний ушел в полный затвор.
Он умер в 1073 году, будучи 90-летним старцем. Перед смертью явилась ему Пресвятая Богородица и предсказала близкую кончину. Он просил у нее, чтобы как жизнь его всегда была утаенной, так и мощи его никогда не были открыты. Желание преподобного Антония было исполнено, его мощи до сих пор не найдены. Братья свои преподобный Антоний обещал никогда не покидать их. Он говорил, что все, кто будет пребывать в монастыре в покаянии и послушании игумену, спасутся. Основанная преподобным Антонием Киево-Печерская обитель сыграла огромную роль в развитии государства и православной церкви. Из ее стен вышли знаменитые архипастыри, ревностные проповедники веры и замечательные писатели. Особенно известны Леонтий и Исаия, епископы ростовские, Нифонт, епископ новгородский, преподобный Кукша, просветитель Вятичей, Нестор и Симон летописцы. А Киево-Печерскую лавру по праву считают одной из главных православных святынь Украины. По сей день сюда съезжаются паломники из разных стран мира. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр.
Новый учебный год начался в киевских духовных школах. В главном храме Киево-Печерской лавры состоялась божественная литургия, затем крестный ход. О том, кто сегодня поступает в духовную академию и как проходит учеба семинаристов, в нашем сюжете.
В этом году День знаний по традиции отметили торжественной литургией, которую возглавил предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Киевская духовная семинария – это высшее учебное заведение Украинской Православной Церкви. В этом году в Киевской духовной академии семинарии начали обучение 243 студента первых курсов. Среди семинаристов – бывшие юристы, учителя, программисты. Есть и выпускники военных лицеев.
Основная масса поступающих в Киевскую духовную семинарию – это были студенты.
Основная масса поступающих в Киевскую духовную семинарию – это абитуриенты с полным средним образованием, в основном после школы. Хотя есть ряд студентов, которые уже имеют полное высшее образование. В основном они показали довольно неплохие знания по специализированным экзаменам, но одновременно продемонстрировали и хорошую общеобразовательную эрудицию. Потому что есть студенты, которые имеют знания по ВНО на уровне 197 баллов.
У первоклассника семинарии 17-летнего Александра Хартанюка из Владимир-Волынской епархии в семье священников не было. Отец – тракторист, а мать – прачка в районной больнице. Они с радостью поддержали желание сына получить духовное образование, когда узнали о благословении старца.
Коли я вирішив поступати в духовну семінарію, я вирішив відправитись до старця.
Когда я решил поступать в духовную семинарию, я решил отправиться к старцу за благословением. Я ему позвонил, должен был приехать мой друг, который учился в Почаевской лавре. И мы собирались на каникулах ехать к старцу. Но старец на Новый год умер. И когда я поехал к нему на похороны, я просил, чтобы он меня благословил. И ночью он мне приснился и благословил идти в духовную семинарию.
Среди тех, кто начинает с молитвы первый день учебного года, и семинарист третьего класса Павел Курганов из Киева. Его родители также искренне радовались, когда сын попросил родительского благословения поступить в семинарию. Павел уже хорошо разбирается в традициях киевских семинаристов.
Дальше у нас будет молебен. Молебен преподобному Нестору, нашему покровителю, нашей киевской духовной школы. Он нам особенно близок, поскольку мы находимся в лавре, и сам он был ученым, просветителем своего времени, но был и монахом, был и тружеником, был и священником. Потому и мы его и почитаем, и просим у него благословения, и молитв, и покровительства.
После торжественной литургии в Успенском соборе семинаристы выстроились и крестным ходом во главе с предстоятелем и ректором двинулись к Крестовоздвиженскому храму, что над ближними пещерами.
Слава Христу! Слава Христу!
было совершено молебное пение перед мощами преподобного Нестора. Затем семинаристы приложились к мощам небесного покровителя Киевской духовной школы. Предстоятель Украинской православной церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий, в первый день учебного года поздравил студентов и напомнил притчу о царе Соломоне, который, вступая на царство, просил у Бога только одного – мудрости, но получил за это еще и славу, и богатство.
Наше учение, оно неразрывно с нашей жизнью. И светские науки, они занимают ум человеческий, но они не обязывают человека каким-то моральным правилам и законам. А наша духовная наука, она требует от нас не только познаний, ума, сердца, но и благочестивой во Христе жизни.
Юрий Грязнов, Леся Сакада, город Киев.
В польском городе Гданьск создают самый большой в мире янтарный алтарь как знак благодарности Богу за заботу о польском народе. Алтарь установят в костеле Святой Бригитты. Идея появилась еще в 2000 году, когда была создана янтарная дарохранительница высотой в 1,5 метра. Через 15 лет было принято решение создать на ее основе полноценный алтарь. Первым был сделан янтарный виноград, который символизирует Христа. Следующими элементами станут поля с янтарными колосьями, как символ Евхаристии, и ряд других элементов. Высота алтаря составит 12 метров, ширина – 10. Первые результаты работы можно будет увидеть уже в конце этого года. Напомню, что Гданьск испокон веков культивировала традиции янтарного искусства. Гданьские мастера создали собственную школу обработки этого материала, а качество их изделий не имеет себе равных во всем мире. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. С этой информацией вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Публикации, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться, помогут разобраться в разных вопросах, например, вот в таких. О предназначении человека. Очень многие люди впервые переступают порог храма, ища, как определяют они сами, свое предназначение. Нередко под этим словом понимаются лишь частные, личные вопросы. Создавать ли семью или избрать путь монашеский? Какой профессии обучаться? Посвятить ли свою жизнь тому или иному виду искусства? Сомнений, связанных с поиском своего места в жизни, возникает множество. Но чтобы разрешить их, нужно не просто прийти в храм, а вникнуть в то, каким видит предназначение человека сам Господь. О том, какой житейский опыт и опыт святых может помочь человеку осознать, к чему на самом деле он предназначен, размышляет игумен Нектарий Морозов в публикации на сайте Православие.фм. Как православные украинцы унию принимали? Поток лжи униатов в отношении как украинской православной церкви, так и нашей истории в целом вышел из берегов. Греко-католики уже объявляют себя православными и без тени смущения заявляют, что день крещения Руси – это их униатов праздник. Напрочь забывая, что святой равноапостольный князь Владимир отверг предложение западных миссионеров и принял крещение от Византии. Забыли они и о том, что само заключение Брестской унии, то есть фактически рождение украинской греко-католической церкви, началось со лжи. Сама идея унии предполагала восстановление евхаристического общения между православными и католиками. Но что получилось на деле? Как на самом деле православные украинцы отнеслись к унии с Римом? Как происходило насильственное окатоличивание западноукраинских земель и когда польские власти начали открытое гонение на православие с целью его полного истребления? Небольшой экскурс в истории Украины вы найдете на сайте Союза православных журналистов. Андрей Тарковский. Преодоление немоты. Является ли Тарковский христианским режиссером? Если да, то почему в его фильмах так много языческой ритуальности? И что значит эта постоянно текущая вода, горящие дома и буйство природы? А Андрей Рублев. Разве Тарковский в своем фильме не превратил святого в обычного творческого интеллигента? И кто он вообще такой? Элитарный художник, диссидент-гуманист или сталкер, ведущий всех нас в загадочную зону? В год 85-летия большого режиссера сайт журнала «Фома» предлагает разговор о Тарковском в интервью с известным кинокритиком Львом Караханом. Учитель, в сердце которого ребенку не тесно. Мы порой уверены в том, что все интеллектуальные и душевные навыки – это наша заслуга. И забываем, что многие положительные качества вложены в нас трудом и подвигом педагога. Вспоминаем ли мы об этом с благодарностью? Есть ли сегодня учителя, которые воспитывают в своих подопечных чувство собственного достоинства? Что изменилось в школах за последние годы? Чего сегодня хотят родители и можно ли научить детей быть христианами? Воспоминания священников о тех, кто всю жизнь трудится, не получая за это сиюминутной отдачи, разместил сайт «Православие и мир». 10 инструментов для формирования критического мышления. Мы живем в такое время, когда одних только знаний мало. Всезнайка Google даст фору любому отличнику, но без навыков, которые делают знания эффективными и применимыми, не достичь успеха. В первую очередь мы говорим об умении эффективно мыслить, эффективно действовать, принимать решения и нести за них ответственность. В школьной программе нет ни одного предмета, который научил бы этому наших детей. Методикой воспитания критического мышления делится интернет-журнал «Семейное образование». Ищите полезную информацию на православных сайтах. О новых интересных публикациях мы расскажем вам ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и продолжение выпуска о таких событиях. Храм при госпитале, Одесский храм святого благоверного князя Александра Невского отметил престольное торжество. Праздник классической музыки вы отметили на территории Киево-Печерской лавры. За активный образ жизни пенсионер из Минска доехал на велосипеде до Афона. На минувшей седмице православные отмечали День памяти великого воина, защитника Руси, святого благоверного князя Александра Невского. Для Одессы этот день всегда был особым. Верующие южной столицы святого Александра Невского считали своим покровителем еще со времен основания города. В начале прошлого века в Одессе насчитывалось 9 храмов в его честь. В силу разных обстоятельств, в том числе и гонений на церковь при советской власти, практически все они были закрыты или разрушены. Остался только один. Накануне престольного торжества в нем побывала Наталья Марчук.
Одесский храм в честь святого благоверного князя Александра Невского жители южной столицы чаще называют как храм при госпитале. Расположен он неподалеку от вокзала, на улице Пироговской, на территории 411-го военного клинического госпиталя. Храм по праву может считаться уникальным и гордиться своей историей. Он был заложен в 1897 году. В эту духовную лечебницу во все времена обращались и простые граждане, и верующие служивые. Сюда даже приходил помолиться во время своего пребывания в южной столице император России Николай II. Строили церковь, что называется, всем миром. Но особую помощь в деле возрождения храма в честь святого покровителя всех воинов оказывали тогда именно военные.
Всем миром строили, естественно, что и люди строили, и строили его военные люди, те, которые в то время возглавляли госпиталь, вот, были верующие люди, вот, которые укладывали свои средства.
Огромную роль играл этот храм для воинов. Отправляясь в походы или возвращаясь домой, они всегда посещали его. Госпиталь действует и по сей день. Здесь находятся на лечении и проходят реабилитацию военнослужащие со всех концов Украины, в том числе и участники боевых действий на Донбассе. Отец Виктор, настоятель храма, ежедневно сталкивается с военнослужащими, оказывает обратившимся духовную помощь и часто напоминает им слова славного защитника Отечества, святого Александра Невского, который когда-то сказал: «Не в силе Бог, а в правде».
Наш храм расположен на территории военного госпиталя. Мои глаза каждый день видят измученных парней, которые без рук, без ног. Зло сеется людьми, которые не любят свой народ. И в данной ситуации для нашей страны, вот я понимаю так, что нужно больше молиться, хранить веру, веру православную. Словом Божьим побеждается враг.
Эта церковь тоже, можно сказать, одержала победу и над временем, и над теми, кто пытался бороться с ней. После закрытия в период советской власти она снова возродилась и несет свою надмирную миссию.
Когда владыка митрополит Агафангел благословил мне в 2000 году быть настоятелем здесь, здесь не было ничего, ни пола не было, ни окон, ни колокольни, ничего не было. Вот. Каким-то чудесным образом осталось только 6 икон. Уцелевших, которые либо закрашены водяными красками.
Все изображения в виде медальонов, на удивление, прекрасно сохранились. Один из образов Богоматери, именуемый «Знамение», датируется концом XIX века. Менее чем за год были реставрированы стены, установлен иконостас, который расписывали лучшие украинские иконописцы с мировым именем и который по праву может считаться произведением искусства. Радует глаз и храмовая территория, разбит уютный садик, бьет небольшой фонтан, открыта часовенка. Здесь всегда людно, прихожане очень любят это святое место.
Здесь я чувствую себя спокойно, уравновешенно, собираю свои мысли, говорится. Мне здесь очень сильно нравится, комфортно. В общем, мне помогает и в жизни, и в работе.
Здесь же я вот попала в семью, вот как Александр Невский, он был хороший очень семьянин. Вот, и вот эта семейная атмосфера храма, она меня увлекла, и вот теперь я в храме. Здесь ощущаешь себя духовно защищенным.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
На территории Киево-Печерской лавры отметили необычный праздник – праздник классической музыки. Симфонический оркестр «Виртуозы Киева» и академическая капелла «Думка» исполнили несколько произведений, выбор которых нельзя назвать случайным. Подробнее в нашем сюжете.
Соборная площадь Киево-Печерской лавры. Обычно на этом месте совершаются торжественные богослужения в честь главных церковных праздников. Но сегодня здесь состоялся праздник музыки. Начала его 25-я симфония Моцарта в исполнении симфонического оркестра «Виртуозы Киева». Композитор создал эту симфонию в Зальцбурге в 1788 году. Аристократическое общество того времени не воспринимало откровенные переживания, которыми насыщено это произведение. Даже отец Амадея Моцарта спрятал рукопись партитуры для того, чтобы никто не смог сделать с него копию. «То, что не делает тебе чести, пусть остается неизвестным», — сказал он сыну. Впрочем, время все расставило по местам, и сегодня организаторы концерта выбрали ее для исполнения именно здесь не случайно.
Вы себе не представляете, как долго мы искали репертуар, вернее, выбирали подходящий репертуар. Это было очень сложно, это было вот, мы много раз уже на чем-то сходились, потом опять это все переначивали. Вот, и наконец-то сошлись, наверное, на каких-то произведениях, которые максимально подходят к месту, потому что здесь нельзя играть вот просто там, что бы это ни было.
Монастырь – это место молитвы, и, конечно же, у меня был определенный скепсис, когда я шла на концерт. Этот концерт меня приятно удивил именно духовной наполненностью, потому что выбраны были произведения, на мой взгляд, очень верно.
Музыка как молитва, так восприняло ее большинство зрителей, особенно когда после произведений Моцарта к исполнителям присоединилась академическая капелла «Думка». В лавре под открытым небом прозвучала кантата «Иоанн Дамаскин». Автор кантаты Сергей Танеев. Произведения же самого преподобного Иоанна звучат в православных храмах каждый день. Они положены в основу богослужения. Воспитанники духовных школ, которые пришли на концерт, безошибочно определили, какая именно из молитв преподобного Иоанна из Дамаска вдохновила автора на это произведение.
Мы его изучаем как в курсе литургики, так и в курсе догматического богословия. Если же взять его гимнографическую деятельность, он основоположник актоиха. Мы прослушали музыкальное произведение, посвященное этому выдающемуся святому. Также в основу главного лейтмотива было положено песнопение со святыми упокой.
Хотя в основе произведения заупокойная молитва, но она вдохновляет на жизнь и творчество. Во время концерта дирижер Дмитрий Яблонский обратился к зрителям с предложением в следующем году повторить это мероприятие в лавре, но уже в другом формате.
Вы должны со мной согласиться, что здесь напрашивается потрясающий летний фестиваль. Может быть, последняя неделя августа, каждый вечер делать хоры, может быть, даже из Иерусалима, со всего мира. Я надеюсь, что вы нас поддержите и будете приходить, и мы вас обязательно.
Это говорит о том, что праздник музыки в лавру еще вернется, и молитва будет звучать здесь как во время богослужения в храме, так и во время выступления под открытым небом. Наталья Дробязко, Александр Ворсин, город Киев.
65-летний житель Новосибирска Юрий Кочуров стал первым велопаломником, который приехал на Святую Гору Афон на велосипеде из Минска. Пенсионер путешествовал по дороге, посещая храмы и святыни. Путь к Афону занял у велопаломника 2 месяца и завершился в праздник Преображения Господня. Подготовка к путешествию заняла целый год. В среднем в день путешественник проезжал около 80 километров со скоростью 10 километров в час. Маршрут велопаломник составлял таким образом, чтобы поклониться главным святыням тех мест, через которые проезжал. По словам Юрия, во время путешествия он ночевал где придется, и в гостинице, и на улице, но в большинстве случаев у местных жителей, которые с удовольствием ему помогали. Как стало известно, свой первый масштабный велопробег Юрий Кочуров совершил пару лет назад, проехав от Красной Поляны до Севастополя. После этого пенсионер путешествовал на велосипеде по Абхазии и Грузии. Он признается, что своим примером хочет вдохновить окружающих на активный и здоровый образ жизни. Путешествует он всегда с гармонией, на которой играет при любой возможности. В его планах посетить Польшу и Калининградскую область. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. Живите радостно и до встречи ровно через неделю.